Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Это программа «Мастера». У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас несколько необычный выпуск. Героя этой программы нет в эфире. Нет, в эфире он есть всегда. Здесь у нас и на разных других радиостанциях нет его самого. И это, к большому сожалению, просто по-человечески, во-первых, а во-вторых, для жанра, в котором он работал. Я думаю, что эта программа особенно будет интересна почитателям рок-музыки. Ну а уж тот, кто любит регги, в полном объеме этого жанра, я думаю, сделает немножко погромче. Да, сегодня герой нашей программы Александр Барыкин, легендарный Александр Барыкин. И напротив меня, я просто счастлива вам это сообщить, его сын, музыкант Георгий Барыкин. Привет, дорогой.
Приветствую вас, Диана Иосифовна.
Я очень рада видеть тебя. Всегда была рада слышать о тебе от коллег, которые говорили с большим пиететом и восторгом. Давай сначала немножко поговорим о папе. Скажи, с какого возраста ты понял, что это музыкант-мастер?
Вероятно, с момента его работы в «Жемчуге» в Сочи. Угу. Там находилась Лариса Долина.
В «Жемчужине».
Да. Ага. Ну, ансамбль назывался «Жемчуг».
«Жемчуг», его коллектив, да.
Там находились наилучшие музыканты того времени. Лариса Долина, Петр Макиенко из Запорожья, другие. Поэтому уже проглядывалось мастерство, хотя мне было всего 3 года. Угу. Но тем не менее. И потом уже впоследствии, когда он сделал группу «Карнавал» с Кузьминым в 79 году, отец меня брал в ЦДТН, Центральный дом туриста, на 33 этаж, и я видел, как толпа безмолвствует практически.
Да.
И они меня брали даже на ночные концерты, хотя это было, конечно, незаконно, я считаю.
С мамой.
Да, и я играл на бонгах у них. И я чувствовал вот этот дух рок-н-ролла, да, хотя это было, мы жили в советском государстве, но это чувствовалось, на самом деле. То, что по официальным каналам была совершенно другая музыка. Тем не менее, Барыкин хотел, так сказать, играть свою музыку, поэтому он ушел из официальных ВИА, из «Веселых ребят», от «Самоцветов».
Да, он же был в нескольких ансамблях.
Да, и это был достаточно авантюрный шаг для того времени, потому что и Кузьмин не сразу согласился покинуть работу. Поэтому даже в своих интервью Володя говорит, что Саша был авантюрист, но он как-то смог всех сподвигнуть, потому что ради личного творчества надо чем-то жертвовать. И он не прогадал, на самом деле.
Конечно.
И практически через год была выпущена пластинка «На мелодии». Это «Миньон», который продался колоссальным тиражом, больше 1 миллиона, по-моему.
А вот когда появилась пластинка «По волне моей памяти» Тухманова, ты уже...
Нет, я не буду сейчас...
Нет, да?
Да, нет, к сожалению, мне нет.
Да.
Но все
потом,
мое детство,
ну,
детство мое прошло,
слушал?
Вот как раз мы слушали вот где-то
«Приглашение
у бабушки».
«Приглашение к путешествию».
Обязательно, да. И я помню еще впечатление детства, когда 3 месяца, и по телевизору крутили версию не Бадзинского, а Барыкина.
Барыкин.
И я подходил, и все, папа, вот к экрану, вот это
я
запомнилось.
Думаю, даже не все уже сегодня наши слушатели знают, что 3 месяца лета первым исполнил Александр Барыкин.
И очень хорошо таким
своим
вкрадчивым, да.
Ну да.
Он еще работал с Абадзинским в «Москвичах», немногие об этом знают, прям буквально он, вернувшись из армии, непродолжительное время работал с Абадзинским, ну, в качестве бэк-вокалиста, не знаю.
Ну вот, ты знаешь, что интересно? Казалось бы, честно, как ты считаешь, есть русский рок? Вот сам по себе русский рок существует?
Ну, русский рок идет больше от слова, так это принято понимать. Это больше Свердловск, Ленинград, ну, и так буду выражаться, то есть...
А Москва отличалась?
Москва в меньшей степени. Ну, я думаю, группа «Браво» – это все-таки московский какой-то рок.
Угу.
«Моральный кодекс» – это представитель московского
рока. «Мозаев» все-таки, да?
«Машина времени» – я тоже думаю, это московский рок.
Конечно.
Поэтому он существует, но больше считается вот ближе к Свердловску, ближе к Питеру.
Угу. А вот ты потом, я понимаю, когда ты был маленький, ты этого не мог знать, но потом как-то узнавал, как вообще получилось? Ведь они с мамой учились, по-моему, чуть ли не в одном классе, да, в одной школе.
Он был старше на 1 год.
На 1 год.
Познакомились в школе.
Да.
Он был хулиганом, играл «Битлз»,
да,
в группе «Аллегро».
Но она не была против уже, они поженились рано, и уже ты появился. Ну, какие
там буквально
гитары.
Было как Ромео и Джульетта, потому что он была из восточной семьи, а он был как бы из русской семьи, немножко хулиганистый, и родители в то время, было это очень сложно.
И такие. Те, и другие родители были против?
Нет, родители мамы были против, потому что у него такая репутация была, он хулиганил в школе, там вызывали родителей. Ну, тем не менее, это судьба, наверное.
Что-то. Они лет 30 были вместе.
Да.
Да?
Да. И на самом деле мы жили с отцом под одной крышей до моего 30-летия. Потом он уехал уже на дачу. То есть это длительный. Поэтому я перенял какие-то вещи. Даже мне говорят иногда интонации, говоришь. Я говорю, ну я неосознанно как-то получается.
А регги ты любишь?
Я люблю регги, да, конечно.
Так, но... как папа, любишь ли ты регги, как любил Александр Барыкин?
Нет, в меньшей степени, естественно. Но он любил Боба Марли. Кстати, некоторые думают, что вот именно группа «Карнавал», они первые играли регги практически в нашей стране. Но они были под воздействием группы «Полис», то есть «Стинга».
Угу.
То есть вышло два альбома. «Регата де Бланка», 78 или 79 год, тут второе название, не помню. И они под воздействием этого белого регги начали музицировать, потому что это не черное регги, такое, там, мелодически все-таки оно ближе к таким линиям.
А ты знаешь, что интересно? Ну, ты, конечно, это знаешь, но для тех, кто не знает, Барыкин же выпускник Гнесинки. Это классическое музыкальное образование, правильно?
Мне кажется, это миф все-таки.
Ну как?
Он там учился. Учился, но он не закончил.
Но если ты даже проучился год-два в Гнесинке, то ты уже обогатился.
Безусловно.
Ну, хочешь,
особенно
не
в начале 70-х. Это
конечно.
Было
там образование было просто блестящее. И потом он пришел и в ансамбли, и потом он уже начал сольную карьеру. Нет, перед этим был Кузьмин, с которым они благополучно, спокойно, по-моему, расстались на карнавале. Это был Сашин карнавал.
Да.
Но я вот тут прочитала, что в детстве, может, мама рассказывала, он интересовался фантастикой, сам Александр Барыкин, и такого философского плана фантастикой.
Он интересовался фантастикой, он неплохо рисовал. Остались рисунки из армии. Я могу сказать, что достаточно хорошо они исполнены. Я он писал любовные такие послания маме. Одно из писем, оно опубликовано в книге, о которой мы попозже поговорим. Ну, вообще был талантливый человек, на самом деле, конечно.
Конечно.
Одаренный.
Яркий,
всесторонний.
Яркий.
И не умел проигрывать. Все время, когда я играю в бильярд или в другие игры, не любил проигрывать. Мне мама сказала, вот поэтому он стал Барыкиным.
Ну, правильно. Наверное, это точно.
И я хотел еще сказать, что о том, когда он пришел в «Веселые ребята», там были интеллектуалы, и он чувствовал себя скромно, то есть молчал все время. И мама говорила, когда он возвращался после репетиции, он сразу садился за книгу, ему хотелось как бы соответствовать этим людям. Лерман.
Они вместе с Лерманом как пели. А вот скажи мне, пожалуйста, когда композиторы стали обращаться к Барыкину, уже известному Барыкину, любимому, признанному, как появился «Аэропорт», который он украсил?
«Аэропорт» написал Михаил Танич и Руслан Горобец.
Руслан Горобец – прекрасный музыкант. И тем не менее, вот почему так получилось, что эту песню спел именно Барыкин?
Я думаю, что получилось по той причине, то, что Руслан играл в группе «Карнавал» в 82-м году.
Он слышал его, он знал его, да?
Да, длительное время, по-моему, полгода.
Как потом, когда нужна была песня «Завтра-завтра»?
Игорь, на самом деле, сыграл большую роль тоже в карьере, в официальной карьере Барыкина.
Потому что он сам профессиональнейший.
Да. И отец сделал такую достаточно яркую вещь с элементами New Wave, и припев был, конечно, такой... Ну, про советский.
Ну, да.
Будем честны.
Это было телевидение тех лет, конечно.
Но сам номер был очень революционный для того времени.
Абсолютно.
И он практически проснулся знаменитым после этого эфира. Сейчас молодежь немножко не внимает. Можно было спеть одну песню в «Утренней почте» или в «Новогоднем огоньке» и стать гастролером.
Ну, тогда он просыпался знаменитым не один раз. Так получилось. А что творилось после «Букета»?
Кстати, Диана Иосифовна, я хотел вас поблагодарить от всей семьи, потому что я везде упоминаю то, что популярность песни «Букет» была благодаря вам, потому что вы ее ставили в рабочий полдень.
Главное, что музыка какая. Он нашел стихи именно Рубцова.
Да, из сборника «Подорожник».
Да, и вот он сделал такую песню, а? Это вообще фантастика.
И самое интересное, что он написал, наверное, минут за 7 ее, и она стала главной в его жизни.
И подарю букет той той девушке, которую люблю. Нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю.
Ему не было обидно, скажи мне.
Я думаю, что, конечно, внешне он это показывал, но внутренне он понимал, что такие вещи просто так не происходят, на самом деле. И не зря к нему попал этот сборник, не зря эту песню он написал. И я был сам свидетелем тому, как он в конце программы просто под гитару ее пел, и люди, возвращаясь после концерта со стадиона, уже пели эту песню. Это колоссально.
Да, да.
Как, вот они успели запомнить вот этот шляк-фразу эту?
Так сколько ей лет-то? А она сегодня есть, потому что было что-то в голосе Барыкина отдельное, совершенно ни на что не похожее. Вообще в голосах вот тех ребят, и у Володи Кузьмина, ну, правда?
Да.
Это было. Мазаев, который до сих пор Мазаев. Я так понимаю, что тебе было непросто. Ты вырос с этими музыкантами, и ты знаешь, что такое высший класс.
Причем я знаю, что такое высший класс буквально вот с 2 лет.
Вот. У тебя уши
да,
к другому.
Да.
Привыкли
да.
или нет?
Ну, конечно, я, может, вижу больше, слышу больше, чем другие. Ну, наверное, такая судьба, что могу сделать.
А ты принимаешь, вот если это совсем не то? Ну, вот совсем. Не буду я называть никого.
Нет, я не принимаю. Ну, стараюсь... Так, лояльно. Я
ты
более мягкий человек.
Как
да.
папа.
Да. Но я не буду грешить против профессии, я никогда не скажу, если
считаешь,
это плохо.
А ты считаешь, можно назвать профессией, если человек поет между нот? Какая профессия? Может, он лучше будет маляром?
Ну, я присутствовал, когда Валерий Дайнеко из «Белорусских песнеров», он как раз так и говорил, что когда люди поют между нот, это очень странно.
Ну, зачем? Я понимаю, сейчас такая техника, все можно там подтюнить, утюнить, как угодно. Ну, а смысл в чем? Мы же хотим слышать его именно.
И хочется, чтобы люди получали какое-то драматическое образование перед
да.
тем, как петь. Они
да.
просто подходили к микрофону, чтобы как Лолита могли обыграть композицию. Как не
конечно,
просто так.
Конечно.
Потому что просто петь... Вот очень много конкурсов я сейчас наблюдаю, но есть вот такой комплекс ресторанного музыканта. Все поется, все точно, а артиста на сцене нет.
Нет.
Ну, вы знаете, как никто
да.
об этом.
А вот ты сказал образование. Смотри, ведь Александр Барыкин... писал на какие стихи. Он же не только... Замечательный Игорь Кохановский, я его
да.
люблю, мы большие друзья. Михаил Саевич Танич, это вообще махина. Это гора огромная, да? Но у Барыкина есть песни на стихи Лермонтова, на стихи Мандельштама.
Очень хорошая песня.
Как? Потрясающая вообще стихи.
Но он вот всегда работал с поэзией, у нас всегда были дома книги. И он, не каждое стихотворение подойдет под песню, но он выбирал как-то.
Он думал над этим.
Думал, да, он... Постоянно этим занимался, постоянно.
Скажи, а что ты сейчас делаешь? Расскажи всем.
Так получается, я работал в Бразилии, работал
да.
в Португалии.
Угу.
Две мои песни на английском языке были в Билборде. Ну, это...
Нет, это важно. Это не между прочим.
Ну, вероятно, так.
Так, конечно.
С 2019 года по приглашению телеканала «Россия» я принял участие в программе «Привет, Андрей». И меня попросили спеть песню «Аэропорт». Я отказывался, потому что я не хочу бледно выглядеть. Но я спел, вроде как-то людям понравилось. Со мной связался друг отца, Андрей Коновалов из Самары, и попросил. Гоша, ты помнишь, отец делал инструментальные версии своих песен, но ввиду обстоятельств не смог это закончить.
Угу.
Я говорю, ну, я помню, я буквально за 2 недели с ним записывал гитары для этой пластинки. Я говорю, конечно, помню. А ты можешь закончить? Он хотел там 23 композиции. Я говорю, ну, давайте я попробую закончить. Но я зашел в сеть и увидел, что этот альбом несчастный уже продается. Как продаются еще 46 альбомов непонятного содержания с Барыкиным. И я увидел эту фирму, они меняли аббревиатуры разные, но я понял, что это что-то одно. Я связался с ними, они находились в США, это бывшие граждане Советского Союза, написал им на английском, по какому праву вы вообще взяли его песни и выпускаете. Они говорят, приезжай к нам в Америку, нанимай адвоката за $400 в час, и мы тебе расскажем,
умные.
По какому праву. Да, но благодаря, я нашел людей в Москве, издательство «Джем», они нам помогли, и через Роскомнадзор мы все удалили, естественно, и смогли к 70-летию Барыкина, которое прошло в 2022 году, у упорядочить всю его дискографию. На самом деле, при его жизни не было упорядоченной дискографии, потому что он так беспечно относился, вы знаете сам. Записал и забыл.
А мы так все жили. Вот в чем дело-то.
И мы все упорядочили, сделали упорядоченную дискографию, она вышла. Много было судов, и до сих пор продолжаются уже с российскими компаниями. Но это из-за того, что отец в 90-е так халатно относился к бумагам. Но сейчас проходит масса фестивалей песен Барыкина. Песни его звучат. Молодежь, что радует, исполняет его песни.
Конечно.
Так трогательно слышать, когда взрослые люди поют, это понятно. А когда молодежь, вообще как-то по-другому все.
А ты приглашен на эти фестивали?
Да, я приезжаю, участвую, подпеваю где-то, так же, как с отцом, открываю, как с аналогией, как Никита Высоцкий, не знаю, открываю.
Здорово.
Я очень рад, что его песня, что он как-то зашел в тень, попал как-то в свое время, а сейчас его имя...
Не будем говорить причину. Мужчины, будьте аккуратны в своем выборе. И даже у таких талантливых людей бывают свои ошибки. Но мы его любим. Главное, что мы его любим. Мы все, кто понимает, какое значение имела музыка Барыкина, его тембр, каждая его песня в те годы, как они приближали нас к свободе.
Да.
К свободе приближали.
А помните, Диана Иосифовна, программу в начале 90-х, я не помню точно канал, отец исполнял при вас, и Миша Захаров был в кадре, «Больше не встречу».
Да, вот об этой
Матецкого
песне.
И Кохановского.
Эти стихи же написал Игорь Кохановский, они посвящены Высоцкому. Они, правда, друзья, они сидели на одной парте все 10 лет обучения в школе. И он написал стихи. И замечательный композитор Владимир Матецкий написал музыку. И они думали, как, что. И вот оба пришли к выводу. Только Барыкин. И ведь Барыкин, как теперь, я думаю, некоторые музыканты, которые уже считают себя звездами, мог сказать, ребят, я не пою чужих песен. Вот я сам напишу и буду петь. Нет. А он ее спел. И получилось то, что получилось. Мы сейчас ее послушаем немножко.
Как мы дружили, как рядом шли, как рядом были в любой дали. О том сегодня почти невольно вновь я вспомню наши дни, те наши дни. Ушел ты утром, ушел в рассвет, туда, откуда возврата нет. Поверить трудно, не верить глупо. Есть минуты, словно сон, нелепый сон.
Теперь у меня такой вопрос. Вот у меня в руках долгожданный. Вообще, то, что ты сделал, это, конечно, подарок и всем нам, и отцу. Правда. Книга. Автор Владимир Марочкин. Жалко, что его нет. Владимир, если вы нас слышите, приходите, позвоните. Я буду рада с вами поговорить. Александр Барыкин. И какое потрясающее подназвание. «Портрет на фоне эпохи». Вот, он жил на фоне эпохи.
Абсолютно верно.
Как? Я же знаю, какой это труд собрать и издать книгу. Расскажи, как.
Все это было в рамках 70-летия Барыкина. Мы пытались снять фильм документальный, не получилось. Но сценаристом этого фильма был Владимир Марочкин. Мы встретились в Москве, пообщались и пришли к тому, что надо написать хотя бы книгу. Не хотя бы, на самом деле, это главный артефакт 70-летия, я так считаю, то, что прошли квартирник у Маргулиса и программы на втором канале, да. На четвертом. Но, тем не менее, к книга останется в вечности, я так считаю. Потому что там изложены факты жизни, которые даже я не знал. Мы встречались с Василием, родным братом отца. Марочкин на электричке ездил к друзьям по группе «Аллегра». Это школьная группа. Общался с мамой. Мама первый раз согласилась дать интервью, но я попросил ее. Говорю, ну, это все-таки, мама, важный момент.
Мама очень важна в жизни и в творчестве Александра Барыкина.
И вся эпоха, на самом деле, можно на примере Барыкина просмотреть всю эпоху. Там период с «Веселыми ребятами», сотрудничество с Тухманом, с «Самоцветами», Павел Яковлевич Слободкин, Маликов, я не знаю, какие имена. Вся эпоха просматривается.
Да.
Альбом «Ступени» 85-го года, который с Тухманом записал Барыкин.
Это бомба была?
Да, абсолютно.
Просто бомба.
Песня «Букет». Дальше 90-е, «Болезнь», «Чернобыль», «Расставание с женой», последующие какие-то отношения. Не избегали мы таких тем, даже достаточно скользких, и отношения с Раисой Сейдшах. Там все изложено.
Конечно.
Он встретился, я говорю, я не против, потому что не хотелось комплиментарный какой-то труд сделать вот, по ноге.
А вот все как было.
Да. Да, все и мы очень трепетно к фактам относились. Просто я думаю, что эту книгу будут читать и через 10 лет, через 20. И ребята-студенты, которые будут по шоу-бизнесу сдавать какие-то экзамены.
Конечно.
Будут. Мы записали подкаст с Мишей Захаровым по всем альбомам 80-х Барыкина. И мне издатель говорит, Гош, ну не слушают люди сейчас, им не тот возраст. Я говорю, ну сейчас не слушают, но через 10 лет будут слушать. А мы уже не соберемся вот так вот. И Миша Захаров приехал, мы у Осинского на студии записали замечательный подкаст. Ну с ним можно, он включается, может час говорить.
Да, это
он
да.
Мастер насчет этого. И я издал, на самом деле, на деньги фанатов и виниловую пластинку «Релакс».
Виниловая пластинка, должна я вам сказать, дорогие мои, это чудо. Мне ужасно жалко, что мы не телевидение. Обязательно надо показать, потому что она роскошная. Она на сером фоне черная. И портрет Саши, он великолепен, это художник, да?
Художник Константин Мирошник, да.
Рисовал. Константин Мирошник, известный художник. Но когда ты сказала о Чернобыле, я хочу напомнить, что он же был там спустя 3 месяца. И все, что произошло потом, отозвалось. Он там выступал, он дал концерт.
Или в июле, или в августе. Это буквально к апрелю.
Вот он,
да.
Я знаю, что прошло 3 месяца.
В июле.
Да. И он поехал.
Поехал. Ирина Понаровская, это у нее тоже, по-моему, были проблемы после этого.
Кобзон.
По первому зову страны он отозвался, поехал, не испугался.
А я думаю, по зову сердца.
По зову сердца.
Ты знаешь?
Да, по зову сердца.
Он такой. Он шел по зову сердца. И отсюда «Больше не встречи». Вот эта песня потрясающая.
Которая была выпущена в 86-м году. Потому что тогда не разрешили в память о Высоцком.
Конечно, это было нельзя. Спасибо тебе огромное. Просто огромное-преогромное. Большой привет всем, кто принял участие в этой пластинке. Каждый из них мне дорог в записи этой пластинки. И, конечно, то, что вы сделали с Владимиром Марочкиным и издательской группой, которая решилась на это. В наше время это трудно.
Трудно.
Это просто такой на уровне подвига. Спасибо большое. А если мне удастся потом, когда мы завершим программу уже скоро, уговорить Георгия поучаствовать в одной телепрограмме, то там вы увидите и пластинку, и книгу, и самого Георгия Барыкина, который сегодня был гостем нашей программы, а посвящена она была легендарному музыканту Александру Барыкину. На недельку мы с вами прощаемся. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»